Я приветствую вас, дорогие сестры. И говорю, сестры, не случайно, потому что у нас за исключением трех представителей мужского рода, четырех. Все остальные представители слабого, а я бы сказала, сильного пола, потому что сильный пол порой плачет от нас и падает из-за нас. И поэтому собрание будет посвящено сегодня женщинам, и не просто женщинам, а матерям. Знаете, мне нелегко говорить на эту тему, потому что Господь в плане своем усмотрел не дать нам детей. Это было причиной моих слез 15 лет. Но что удивительного, Господь, утешая, все время открывал мне одно место Писания: блаженно неплодное, нерождающее. И я не могла этого понять. Слово «блаженно» применяется к Марии, когда ей ангел говорит о том, что она станет матерью Спасителя. «Блаженна ты, ибо...» И дальше шло это известие. Каким образом, почему Писание «блаженной» называет мать, будущую мать Спасителя, и «блаженной» называет неплодной? «Блаженна» — это более чем счастливо. Вы знаете, я не могла этого понять. И говорила: «Господи, не понимаю это твоего этого слова. Ведь слово твое всегда имеет силу, вес и значение, оно правдиво. Не понимаю, почему блаженная женщина неплодная. Сара была неплодная, плакала. Ревека была долгие годы неплодна, тоже плакала. Рахиль тоже была неплодна, тоже плакала. Так что муж даже молился. Анна была неплодна и тоже плакала. В чем же блаженство такой женщины? Тем более, неплодность или бездетность была позором в Израиле для любой женщины. Господи, как так? Почему блаженна? Знаете, я это слово поняла только тогда, когда стала душепопечительницей. И когда одна за другой сидели передо мной женщины, матери, имеющие 3, 5, 10, 12, 14, 16 детей, и плакали. Вот тогда я поняла. И еще больше поняла. Когда молодежь, когда дети этих матерей приходили и тоже плакали, в возмущении высказывая все свои претензии к их матерям и отцам, будучи недовольны отношением к ним, детям, воспитанием их и тем насилием, которое родители и матери особенно применяли в отношении к детям, пытаясь покаять их и привести к Господу. Дети были так возмущены, что говорили: «Мать моя своими усилиями не только меня привлекает к Богу, а отталкивает от Него». И вы знаете, друзья, вот тогда я поняла, глядя на боль, стоны, печали и проблемы матерей, в чем же блаженность неплодной женщины. Вы знаете, у меня много детей. Очень много. Счета им я не знаю. Вы сами понимаете. Я имею в виду дети духовные. Как апостол Павел говорил о Тимофее: сын мой, хотя не имел его как сына и не родил его как сына. Знаете, я получаю такие письма: спасибо тебе, мамочка. Вы родили меня заново. На день матери и день рождения я получаю порой такие букеты цветов, даже из других стран, из других городов, какие, наверное, вы, мама, не получаете. Вот поэтому я поняла, что значит это было обращенное ко мне Господу, Господом утешение: не плачь, блаженна ты. И я надеюсь, что вы на меня не обидитесь, если я скажу: мне кажется порой, что я ваших детей лучше знаю, чем вы, родившие их. Если 14-й год уже работаешь с душами, а молодежь прямо-таки липнет, невольно приходит опыт. Вы знаете, я люблю молодых, мне их жаль. Вчера мы сидели здесь с молодыми и говорили с ними о их проблемах. Вы знаете, мамы, мы должны понимать наших детей, потому что им еще тяжелее, чем нам в наше время, во времена нашей юности. Вы скажете, почему? Вы знаете, тогда у нас был один враг, атеист. Атеизм. И нам было нужно противостоять ему твердой верою и явить верность Господу. А сейчас сколько у детей трудностей и проблем. Причем враг к ним приходит незаметно, не так, как нам. Нас кидали камнями, нас преследовали, нас поносили, над нами смеялись, назывались богомолами, называли богомолами, да? Вот это были наши трудности. А сейчас детям нашим открыты двери самых различных сект, лжеучений и ветроучений. И попробуй в их возрасте неопытно разобраться, где вопли, где его нет, где истина, а где ложь. Помните ли вы, пожилые и моего возраста, более зрелого возраста, что в наши годы не было такой мерзости, по крайней мере, очевидно, воочию, с которой сталкивается сейчас молодежь наших дней? Мне их так жалко. Когда я смотрю на них, как они терзаются от того, что этот секс, рекламируется повсюду. Когда было, в наши годы, чтобы зайти в любой киоск или подойти к киоску, к магазину на заправку, везде это прямая порнография. Такого не было. Поэтому мы всегда удивляемся и говорим, ну что за поколение? Ну что это за дети? Мы такими не были. Вопрос. Действительно ли не были? Очень много у нас было тоже в мыслях. И мы тоже не такие уж были идеальные, чтобы ставить себя в пример молодежи. Давайте будем честными. Тоже не такие идеальные. Мы также были непослушны. Мы также могли лгать и обманывать родителям. Мы также могли вытворять глупости. Только время было другое. Потому и наша юность протекала иначе. Бедная молодежь. Вы знаете, когда я их слушаю, и они сидят и плачут, говоря, как они стараются победить эту похоть очей, которая имеет такую почву развиваться в наше время, как они стараются бороться с похотью своей плоти, как они запутались в путях так называемых христианских. Знаете, мне их жалко, я думаю, нет, мне было легче. Нам было легче, друзья. Только сейчас враг к ним подходит невидимо. Но мы на опыте своей юности, возмущенные, что молодежь ведет себя иначе, говорит с нами иначе, мы их пытаемся переделать, и очень часто грубо это делаем. И как нудная капель, вот сегодня такой день, хорошо дождь, нужен дождь, но бывает такая капель, как туман с моростью. День, два, три, неделю, две. Ой, как хочется солнышко. А вы знаете, мамы, мы можем быть вот такой нудной капелью, действуя на психику наших детей. Нельзя. Я что тебе сказала? Это грех. Господь этого не хочет. Что скажет Господь? Нет, я тебе не разрешаю. Во что ты превратился? Ты посмотри, как ты выглядишь. И вот эту вот вереницу наших материнских выражений мы могли бы продолжить до бесконечности. И это так нудно. Это не только не влечет Господу, это отталкивает от Него. И вот складывается, а ведь мы же христиане, мы должны явить образец христианства, чтобы детей наших потянуло к христианству и Господу. Мы даже не задумываясь, их только отталкиваем от Христа, их христианства. И в этом наша огромная ошибка. И дети возмущаются, и дети раздражаются. Вы знаете, сейчас время демократических свобод, да? Когда мы жили... Нам действительно было легче слушаться родителей. В нас так не было системой времени вложено вот эти наши права. Мы больше знали о наших обязанностях. А сейчас люд человеческий больше знает о своих правах, чем об обязанностях. Демократия. Все может, каждый думает, может, как он хочет, и делать, что он хочет. И дети в школе впитывают в себя это, а мы не учитываем, мы просто не знаем. Мы действуем по тем принципам, по которым действовали с нами наши родители. Но мы и жили в другое время. И вот этим нашим воспитанием, в кавычках, мы не только детей не учим правильным путям, мы их ведем часто к раздражению, к возмущению и к противлению, и в конце концов к восстанию. И сколько таких восставших детей, верующих родителей, блуждают сейчас по дорогам мира. Я не сомневаюсь, что среди вас тоже есть, наверное, мамы, у которых дети в мире. Вообще были неверующие, хоть и выросли в верующих семьях, или ушли в мир. Есть такие? Я думаю, есть. Практически они есть везде. Вы знаете, всегда шокирующе действует, когда, особенно, например, в Америке мне бросается это в глаза, и у нас в Германии тоже, сколько родителей плачут. И говорят, если бы мы знали, что мы потеряем здесь наших детей, мы бы не выехали в Америку. Там еще больше свободы, там еще больше привлекающих развлечений, вещей, машины, компьютеры и так далее. И молодежь тянется к этому. И родители плачут и говорят, в России они такими не были. Но сейчас и в России тоже многие родители плачут о детях, потому что другие времена. Вот почему так важно иметь мудрость, подход к детям. Вчера, кто был на собрании для супругов, я говорила вам, что ответственность за воспитание Бог возложил на отца. Правда, отцы очень умело перекладывают это на плечи матерей и жен своих. Но с другой стороны, если подумать, то в общем-то, основное время, которое дети проводят в доме, с кем они проводят? С мамами, не с папой. И потому это действительно так. Задача матери при всей ее загруженности, заботах и проблемах найти время не только для того, чтобы накормить, убрать за детьми, помыть их и одеть, но чтобы найти путь к сердцу своего собственного ребенка. О, если бы знали, как мало, пусть вас это не вводит в уныние, не думайте, что я вам это упреком говорю, нет, нет. Но я говорю только вещи, к которым пришла в результате душепопечения. Как мало матерей знают души своих детей. Как мало... Папа, стульчик, можно его забрать? Как мало родителей знают внутренность их детей, то есть души, мысли, чувства, переживания души их детей. Как мало. Я невольно вспоминаю с улыбкой слова советского писателя, который в одном своем произведении написал «Редкая мать знает свою дочь». Вы знаете, тогда я была молода, когда прочитала. У нас с мамой были прекрасные отношения. Она, можно сказать, мы были подругами. И поэтому я тогда этого не поняла. Но теперь, уже когда у самой седина в голове, в волосах, теперь я понимаю, что это действительно так. Вы знаете, какие жуткие вещи мне приходится слышать от молодых девушек. Приходит 14-летняя и говорит, я ненавижу свою мать. Знаете, это так шокирует. Я пытаюсь... с ней поговорить по душам, то есть возвратить ее сердце к матери. Говорю, ты же сама станешь матерью. Если бы ты знала, ты пока не знаешь, как достаются дети. Если бы ты знала, что стоило твоей матери выносить тебя. Может быть, были болезни, может быть, был токсикоз, может, она лежала, прежде чем ты появилась на свет. А потом, это были такие муки родильные. Ты... полюбишь свою мать и переоценишь, когда сама будешь лежать на родильном столе. Вот так я пытаюсь. И вы знаете, что я слышу в ответ? Женщина, я с вами делюсь, а вы подумайте. И такая девушка, например, мне говорит, я ее ненавижу, потому что она никогда не находила время для моей души. Она только и думала, чтобы я была сыта, обута и одета. Больше ей ничего не интересовалось. И мои оценки. Это все. Даже когда у меня начались месячные, я не знала, что это такое, я испугалась. Мать, кто мне мог это сказать? Я испугалась и побежала к девчонкам, к подружкам по улице. И они мне не только рассказали, что это, но еще показали книгу акушерства. А потом еще показали порнографию. Вы видите, то, что должна была сделать мать, то сделала улица. Но в каком направлении сделала? И знаете что, сказала эта девочка? В 14 лет я стала проституткой. Знаете, я была шокирована. Я говорю, что? Как? В 14 лет? Вы знаете, она стала мне рассказывать такие вещи. Что она делала? Со сколькими она делала? Как она спала? Каким образом? И. Извините, мне тогда, по-моему, было лет 45. Я врач по профессии. Я замужняя женщина. Я столько слышала на душепопечении о всяких мерзостях и извращениях в сексе. Женщины, я такого еще не знала. Девочке 14 лет. Она мне говорила о таких извращениях в сексе. Это была исповедь. Вы ее не знаете. Я вам говорю как пример. Я думала, как это возможно? Я говорю, скажи, мама твоя знает, что ты уже не девочка? Нет, а для чего ей знать? Я вам говорю экстремный, крайний случай. Знаете, чтобы немножко встряхнуть вас и дать понять. О, если бы знали, что делают дети, и не просто дети мира, дети христиан, в тайне от вас. Вы даже не предполагаете. Вы даже не предполагаете, как они уходят в лес, как они, например, у нас на Западе уезжают на машинах со своими друзьями. Дети христиан. И что они делают? И вы не можете предположить, и даже пасторы этого не знают в общине, сколько молодых пар в христианских общинах, я имею в виду не вашу, я не знаю, но там, где дети приходят, я могу сказать, сколько пар молодых, он христианин, она христианка, вступают в брак, будучи недевственны. Отсюда и браки, такие, какие они есть. Вчера я молодым говорила, и сейчас вам могу сказать, я не знаю ни одного случая по душепопечению счастливой супружеской пары, которые были поистине бы счастливы, если их брак начинался нечисто. С греха. Если они вступили в те отношения, может быть, даже не доходя до интимной близости, ну вы извините, они раздевались, они облапывали друг друга, они раздражали, здесь все взрослые, ну ладно, друг друга, то брака, считаю, но мы же все равно поженимся. И даже когда пастор спрашивал, некоторые имеют мужество спросить, и слава Богу, что есть такие пасторы. Как вы вступаете в брак? Чисто ли? Они говорили, чисто. А на душепопечении исповедуя говорили, не чисто мы вступили в брак. Некоторые говорили, у нас уже была близость, а некоторые говорили, о, мы заходили так далеко, до последнего, только вот. Но это было уже практически плод. Видите, дорогие друзья, и это наши дети. Почему? С одной стороны, можно ужасаться, с другой стороны, можно нам удивляться, родителям. Вы знаете, мать, которая выносила дитя, она должна видеть по его глазам, по ее поведению изменившему, что с ней что-то произошло. Нет, не видят мамы. Они считают, что их воспитание заключается в том, чтобы говорить «нельзя, я тебе не разрешаю, нет, не купишь, нет, ты пойдешь на собрание, нет, эту музыку ты слышать не будешь». И дети только и слышат «нет, нельзя, нет, нельзя, нет, нельзя». И как нудная капель становится для него мать или для нее. И они только и думают скорее уйти из дома. Надоело, все надоело. И еще не надо забывать, что на любое... На любое насилие, над волей, грубое причем, вот в такой форме, душа отвечает противлением. На любое. И потому для матери такой важной задачей является найти мягко, нежно подход и к дочери, и к сыну тоже можно найти. Я знаю сыновей, которые говорили, мать моя для меня образец христианки. Я вернулась из Америки. У этой матери было пятеро детей. Три сына ушли в мир. три сына и вели жуткую жизнь. Все они трое были на душепопечении. И я слышала их. Знаете, это что-то шокирующее. Один из них был мафиозник. Теперь они в Америке. И вы знаете, вот этот мафиозник сказал, я порой мать ненавидел. Ненавидел только за то, что ловил порой печальный, кроткий печальный взгляд на меня, брошенный на меня. И в нем было столько боли, она мне ничего не говорила, но в нем было столько боли, что это разрывало мою душу и выводило из себя. И так как я не мог и не хотел измениться, я ее просто ненавидел за это. Этот взгляд меня преследовал, он жег мою душу, он не давал мне покоя. И я вам признаюсь, сказал он, то, что я сейчас обратился к Господу, имея позади такую жуткую жизнь, это только благодаря моей маме. Не отцу. Он никогда мне не был отцом и другом. Матери, которая без слов судила мои поступки одним только взглядом. И этот взгляд прожигал меня насквозь и не давал покоя, когда я шел на преступление. Вот вам пример матери. Матери христианки, матери молитвенницы. Потом пришел второй сын, потом пришел третий. Я, слушая их, думала, я хочу увидеть эту женщину. Это редкость, что мать может быть такой мудрой. Пришла незаметная, без образования, вообще ни при чем не бросающаяся в глаза женщина. Я сказала, вы знаете, я готова перед вами склонить голову. Такое, что я слышала от ваших сыновей о вас, это огромная редкость. Она говорит, что вы, сестра, и заплакала. Она даже не сознавала, что она мать, которая могла бы стать образцом. Я говорю, скажите, как вы приобрели сыновей? Что вы им говорили? Что вы с ними делали? Она говорит, ничего. Я поняла, что я бессильна. Но годы и десятилетия я кричала к Богу, порой теряя веру уже, что буду услышана. Потому что я чем сильнее молилась, тем усерднее, тем больше постилась, тем глубже уходили в грех мои дети. И вдруг говорит, буквально в течение 2 лет в Америке, где дети других родителей уходят в мир, ее дети пришли к Богу. Знаете, я смотрела на нее, думаю, ну надо же, ну что за женщина? И знаете, что бросилось мне в глаза в этой женщине? Кротость. Вот почему темой следующего собрания будет «Жена кроткого и молчаливого духа». У нее муж христианин, но я бы сказала тиран. Тиран. Представляете, при таком муже и вот таких детей иметь, и пройти через все, все выстрадать, и выплакать, и вымолить у Господа детей. Это действительно, я считаю, подвиг. Но что бросилось мне в ней глаза, молчаливая и очень кроткая женщина. Вот об этом мы поговорим попозже. На следующем собрании. Так вот, я хотела взять для нашей беседы на эту тему местописание из Первое Петра. Первая Петра, известная нам женщинам, 3 глава, которую мы не любим, в общем-то, и я тоже когда-то не любила, потому что она говорит именно о роли нас, женщин. В 3 главе, ой, нет, извините, это как раз тема к следующему собранию, а это... Извиняюсь, к Ефесянам, 6 глава, 4 стих. Мы возьмем только 1 стих. И вы, отцы, давайте под этим отцы слышать еще одно слово, матерь и матеря. Не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Знаете, в другом месте написано: «Отцы, не раздражайте детей ваших, чтобы они не унывали». И вот здесь тоже. Хоть здесь написано «отцы», но мы говорим, что, в общем-то, действительно, почти во все времена огромная доля воспитания лежала на матерях. Именно потому, что мама были большее время с детьми. Потому что мама вынашивала этого дитя. Потому что мама ночи не спала, склонившись над кроваткой своего дитя. Потому что первое слово, которое произносит обычный ребенок, это слово «мама», а не «папа». И потому что мама – это солнышко семьи, это пульс семьи, это ритм семьи, это тепло семьи. Вы знаете, меня всегда вызывает улыбку, когда я бываю в семьях, где дети, и они приходят со школы или с улицы. Папа уже вернулся домой. Папа сидит, например, или читает, или кушает. Влетает ребенок, и какое первое слово произносит? «А где мама?» Он не видит папу. Вам знакомо это? «А где мама? А где мама? Если мамы нет?» Какая-то тревога. И как важно мамам быть такими, чтобы, увидев маму, ребенок действительно бросился к ней. «Мама!» Вы знаете, одни дети говорят: «Мама для нас в семье была песенкой утренней. Утром просыпаемся, блинами пахнет, а мама напевает, печет нам блины и напевает. И весь день украшен вот этой песней материнской и ласковой улыбкой маме, когда она говорит: детки, за стол, смотрите, сколько блинов напекла». Знаете, как дорого в воспоминаниях детей, вот дороги вот эти моменты. Мама, добрая мама, ласковая мама, нежная мама. Мама, кажется, такой должна быть, бы быть, но, увы, далеко не является таковой. Как часто видят дети раздраженные, возмущенные, недовольные, хмурые лица матерей. С мужем не ладится, на ком выливается это? Ой, как часто на детях, правда? Сколько женщин плачу, вы душепопечения говорили, вы знаете. Я должна осознать, что все свое зло на мужа я срывала на моих детях. Я порой так их лупила, не потому что они этого заслужили. Да, заслужили, но не в таком гневе. У меня был гнев на моего мужа, а он выливался на детях. И сколько детей говорили: «Ой, если бы вы знали, какая мама может быть жестокая». Мы думали: ну почему? Одна девочка 9-летняя вразумила наконец-то свою мать, когда эта мать ее вот так в гневе на мужа наказывала в злости. Она сказала дочке раз что-то сделать, второй раз дочка не сделала, она взяла хороший ремень, и так как с ночи была, с ночи, вчера вы слышали, заведена мужем, она вылила на нее всю свою ярость. И тогда дочка стала кричать: «Мама, почему ты меня бьешь?» «Как почему?» «Потому что ты не слушаешься». «Мама, а ты слушаешься папу?» «Мама, вчера вечером он тебе сказал раз, и он сказал тебе два и три. Ты вообще его не слышала». И тогда папа рассердился, разозлился. «Но он же не взял ремень и не стал тебя бить. А ты мне только два раза сказала и уже бьешь». Тогда мать сказала: «До меня наконец-то дошло, что дети-то мои видят. Это то, о чем мы говорили вчера. О нашем грехе непокорности. И как эта непокорность действует на детей. Почему и дети непокорны». Так вот, эта мама сказала: «Вы знаете, как много я пересмотрела, как много я с тех пор оплакала». Мамы, дети ждут от вас ласки. Мама и есть сердце семьи, которое задает пульс, ритм семьи. Как бьется сердце матери, так чаще всего бьется сердце всей семьи. И не говорите, что мы железные, что ли, тянуть все. Вы знаете, если в сердце Господь, Он дает силы в невыносимых условиях. Когда тяжело и когда кажется сил нет, силы приходят свыше. Помните, Иеремия сказал, однажды сказал Бог, и дважды слышал я, что сила у Бога. Бог произнес ему, утешая Иеремия, сила у меня, не бойся. Однажды сказал, в ушах Иеремии прозвучало дважды, что сила у Бога. А мы, где наш Бог, который дает силы? И который говорит, что Он не даст нам быть искушаемым сверх сил. В чем наше христианство, мамы? Я вам скажу, страдания ваших детей, неверные пути ваших детей очень часто определяются не кем другим, как мамой. Самой мамой. Больно вам это слышать, но я просто должна, мои дорогие, вам сказать. И вы знаете, где определяется? В утробе. В утробе, где мы вынашиваем своих детей. Один к одному восточному мудрецу пришла мать. Привела своего 3-летнего ребенка и сказала, «Мудрый человек, научи, как мне воспитать моего сына, чтобы он стал благословением для людей, и чтобы он вырос настоящим человеком». Мудрец посмотрел на эту женщину, потом на ребенка, на сына ее и спросил, сколько ему лет. Она сказала, 3 годика. Он покачал головой и сказал, «Женщина, ты опоздала на 4 года. Ты опоздала на 4, не на 3, на 4 года. Вы понимаете, что он хотел этим сказать? Женщины, все медики, все профессора, все акушеры-гинекологи говорят одно и то же. Воспитание ребенка начинается не только в утробе, а еще до утробы, до зачатия. Мы передаем нашим детям с генами нашими не только черты нашего лица, фигуры, рук, ног и так далее. Мы передаем им все то, что в нас уже заложено. И что мы, чем мы кормим ребенка во время беременности. Сколько матерей на душепопечении говорили, я сейчас перечислю вам некоторые примеры, такие вещи. Я не знаю, что со мной произошло во время беременности. Мне хотелось все взять. Вот где что не увижу, да вроде бы, ну раньше, да, на работе я что-то брала, но не было у меня выражено. Вот это воровство. Вы знаете, говорит, к соседке приду, лежит иголка, лежит булавка. Вот, говорит, прохожу, беременна. Я, говорит, тогда и не думала об этом. Я, говорит, эту булавку возьму, в хозяйстве пригодится. И бросила ее в карман фартука. Ну, говорит, в таких мелочах, что я сама себе поражаюсь. Родился сын. С рождения вор. Вторая женщина говорит, меня все раздражало во время беременности. Я была такая плаксивая, такая обидчивая. Все меня возмущало, что бы муж ни сказал, куда бы он ни положил что-то, что бы он ни сделал, все меня возмущало. Он меня раздражал во время беременности. Родилась дочь, с которой говорит, я горе мыкаю. Ей всего 6 лет, а я уже слезами зашлась. Слово ей этому ребенку сказать нельзя, она сразу в слезы, она сразу обижается, она сразу фыркнет, пошла в другую комнату. Мне, говорит, ничего нельзя сделать без того, чтобы моя дочь не была возмущена мной. Мама! И повернулась и пошла. Плачет, сидит, а потом говорит, она точно такая, какой я была во время беременности. Еще одна мать говорит, моя дочь, я не знаю, что со мной было. Вы знаете, во время беременности у меня только мысли были о других мужчинах. Мой муж меня раздражал и выводил из себя. И я только и думала, да хоть бы ты умер. Ей нравился какой-то человек в молодости, у ней все мысли крутились вокруг этого человека. Почему я не вышла замуж за него? Что я за этого вышла замуж? Где были мои глаза? Она говорит, я перебрала фото посмотреть, какой, каким он был. Я искала его глазами. Христианка? Не христиане почти не приходят на душепопечение. И что же? Дочь выросла так, ой, дочь родилась такой, что в 4-5 лет мать не знала, что делать. Она только и бегала за мальчиками. Мало того,
Она делала жуткие вещи, кроха, 4-5 лет. Она уже брала мальчиков, маленьких совсем, по 2-3 годика, только что научившиеся ходить. Вела их в туалет, снимала трусики и рассматривала. Вы видите, чем накормила мама? Мама, я вам скажу, жатва всегда больше посева. У вас все почти есть огороды, да? Когда мы бросаем картошку, с какой целью? Чтобы выросла и чтобы дала плод. Когда мы бросим одну картошку, сколько мы выкопаем? Если мы одну выкопаем, это не урожай. Мы выкапываем 10-15 при хорошем урожае. Сколько на клубне может быть? Я не знаю сколько, но много. Большие, маленькие, наверное, до 20. Хороший, богатый урожай клубни. Вот так точно происходит в жизни. Точно так. Мы сеем, ложим одну картошку, то есть закладываем ребенка. Это разрастается и приносит плод намного больше. Вот почему опять применимы эти слова, не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Мы же огорчаем Господа вот этим поведением во время беременности, отношением к мужу, отношением к людям. Мы огорчаем Господа и ругаемся им. А слово говорит, Бог поругаем не бывает. Голубушка, что ты посеешь, что ты пожнешь. И не удивляйся, и не возмущайся, что у тебя дочь такая, какая она есть. Посмотри в ней, всмотрись в нее внимательно, и в сына тоже. И ты увидишь повторение твоих черт характеров твоей дочки. Сколько матерей мне говорили, копия. Ты знаешь, особенно если услышат вот такую беседу, говорят, вы правы, копия. Я ее луплю за это, сама смотрю, ну точно я. Я вам скажу, бедные дети, они же жертвы наши. Мы пытаемся на них выместить, мы пытаемся возмущаться, мы пытаемся их ругать и перевоспитывать. Извините, а кто виноват? Мы же виноваты. Дети только жертвы. Мы в них уже вложили. Я признаюсь и к моему стыду, но и для того, чтобы это было примером. У моей мамы в юности я видела некоторые черты. Я любила ее. Мама у меня была с очень тонкой душой, тонко чувствующая женщина. И вы знаете, но, тем не менее, в ней были что-то, я не буду перечислять, что меня отвращало. И я ее судила и критиковала в сердце, часто не говоря ей. Или, ну, мам, ну как ты можешь? Дорогие мои, когда начался у меня процесс очищения в работе над книгами, и когда Господь говорил, а как с этим у тебя, а с этим, Людмила, а с этим, и я, рыдая, стонала, говорила, да, Господь, это так. Я вдруг увидела, что я точно повторяю мою маму. Мало того, то, что я в ней не любила, я увидела в себе в еще большей мере. И вы знаете, ни с одним грехом мне не приходилось так мучительно бороться, как с грехами, которые я унаследовала от своих родителей. Ни с одними. То, что приобретено, всегда легче вырвать. Но то, что дано, перенято от родителей, такое впечатление, что они в крови, и ты должен собственной кровью их вырывать. Это так мучительно. И тогда я больше маму не судила. Я просила у Господа прощения. Я написала маме письмо, как только начался этот процесс. Мамочка, прости. Мама, прости. Вот тогда я стала ее понимать. Мама-то бедная моя тоже, видимо, была жертвой ее родителей. И вот так мы награждаем наших детей, а потом удивляется, что народ наглеет, мельчает, теряет добрые человеческие качества, из поколения в поколение это передается, приумножаясь. Итак, давайте снова вернемся к этому слову. И вы, отцы, давайте скажем родители, и конкретно к нам, и вы, матери, не раздражайте детей ваших. В одном случае, чтобы они не унывали, в другом, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Как? Как воспитывать? Ну, первое, о чем мы уже говорили сейчас, это начало воспитания дитя в утробе. Женщины, в основном я смотрю, тут уже ставшие матерями, но те, которые еще, может быть, будут матерями, пожалуйста, запомните то, о чем мы сейчас говорим. И если первый, второй ребенок, может быть, у вас уже явился, стал жертвой вашего неразумия, отсутствие страха Божьего прихождения пред Господом и нехристианского христианства, то, может быть, следующие дети будут другие. Я вижу, вон там две молодые мамы, да? У вас еще могут быть дети. Там вижу молодую еще. В основном это уже средних лет женщины. Запомните. Теперь, когда уже вы видите горький плод своего нехристианского христианства, может быть, теперь, когда в следующий раз дитя зашевелится под вашим сердцем, вы вспомните эти слова и будете ходить действительно в страхе Божьем. Ведь не зря написано: миловидность обманчива и красота суетна, а жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. И вы увидите, что в ребенке, который родился после того, как вы изменили свое отношение к беременности и к вынашиванию беременности, и подошли с большей ответственностью, это дитя будет отличаться от других. Это говорили мне все матери. Все, у которых потом родился ребенок, они плакали только об одном. Как больно, как жалко, что вы это слишком поздно узнали. Говорит, теперь ребенок отличается от всех, двух, трех, пятерых до этого рожденных. Поэтому вы единственная из нас имеете эту привилегию. Давайте задумаемся, как воспитывать. Вот как здесь слово говорит. Воспитывайте их в учении наставлении Господних. Так, как мы до сих пор воспитывали, как мне. Уже здесь мама говорит, я говорю, а сын только ожесточается, я замечаю, что он все дальше и дальше уходит, это меня тревожится. Знаете, давайте-ка пересмотрим наши методы воспитания. Да, ну а как, скажете, вы воспитывали? Как? Давайте сначала вспомним Анну. Ту самую, которая плакала, будучи в пренебрежении у израильского народа, только за то, что она была неплодна. Помните, как она выпрашивала? И выпрашивала, сразу обещала Господу: «Господи, если ты мне дашь, я посвящу его тебе». Не сын посвятил себя потом, мать его посвятила. Она, может быть, и не знала еще, когда просила, в какой форме, не знала. Но посвятить Господу – это не значит обязательно отнести его в храм. Посвятить в молитвах: «Господи, теперь, когда он в моей утробе развивается, вложи в него качества, которые ты сможешь употребить, и мое дитя сможет стать служителем тебе». В храмах у нас сейчас детей не водят, монастырей стало слишком мало. Но сколько служителей, сколько церквей нуждаются в служителях и служительницах. Вы можете заложить это, как Анна, посвящая ребенка Господу. Не надо ему рассказывать о том, что посвятили. Но когда он начнет понимать, тогда вы можете сказать: «Дитя», и оставить это ему на размышление. «Когда ты был еще у меня под сердцем, я посвятила тебя Господу. И я верю, какими путями бы ты ни пошел, ты посвящен Господу. Я сделала это за тебя». Вы знаете, это приводит в такой трепет и благоговение, и страх ребенка. Я могу только благодарить Господа за то, что родилась у моих родителей, даже была зачата, когда они только что уверовали, я была второй. Первая родилась, когда они были в мире. Только что уверовали и горели первой любовью Господу. Сколько раз мне мама говорила: «Я не в похвалу, я же ничем не заслужила это». Это благодарность моей маме и моему папе, когда она говорила: «Из шестерых детей ты у нас особенная». Вот почему я на этом служении, друзья, у нас больше нет никого. Мне говорили: «Ты фанатичка в религии». Нет, просто папа и мама при их соединении, при моем зачатии, вложили в ту клеточку, сами не понимая, ту любовь к Господу, которая горела практически у меня чуть ли не всю мою жизнь, начиная с 15-летнего возраста. Я начала его искать особо. Видите, в чем моя тут заслуга? Я говорю: «Спасибо вам». И даже, а потом их любовь стала охладевать, и это видно на детях. И точно говорят некоторые матери, мое духовное состояние я вижу в каждом ребенке, рожденном в тот период времени, когда я была в таком состоянии, в таком и в таком. Так вот, видите, когда Анна начала воспитывать своего сына, выпрошенного у Господа, когда его еще не было, она его уже посвятила. Прося, выпрашивая, она уже, если ты мне дашь, я посвящу ее, она уже дала обещание. Когда она вынашивала его во чреве, я не сомневаюсь, в каком страхе и трепете ходила она пред Богом. И как она его воспитывала? А как она его воспитывала? Она его сумела воспитать так, что когда он был еще ребенком, одни говорят, ему было 3, другие 6, третьи 7, говорят, может быть, 8. Интересно, что Слово Божие говорит. И откормившись, то есть она его кормила еще. Сколько я знаю по некоторым историческим, некоторые женщины кормили до 8 лет. До 6, 7, 8 в те времена. Кстати, это один из методов, о чем говорят. Так вот, даже если до 8 максимально, вы представляете, такой ребенок к материнской груди, даже если не так, даже если ему было 6 лет. Почему я на этом фиксирую внимание? И откормившись, как мне муж сказал финально, делай, что у тебя на сердце. И она выкормила своего сына. И когда выкормила, отвела, он уже ножками бегал, и он уже, видимо, соображал что-то. Наверняка ему было не меньше 6 лет. Но что удивительно, на что мы, может быть, не обращаем внимания. Зная, какова обстановка в семье Илии, а мать смогла его воспитать так, что в таком 6-7-летнем возрасте не имела никакого страха отвести его и оставить в этом храме среди тех, кто были блудниками и прелюбодеями. Вы знаете, вот это было для меня удивительно, когда я просто думала о теме «Матери по сердцу Божьему». Можете эту кассету заказать у Володи. Мы говорили на эту тему именно о матерях. В одном из штатов, в Ванкувере, США. И женщины сидели, плакали. Мать Анна сумела вложить в этого малыша такую чистоту, такую тягу к Господу, такую святость, что без страха увела и оставила его. И Бог, Слово Божие говорит, был с ним. Вот вам, мать. Много матерей можно найти в Писании, которые могут стать нам примерами. Но у нас немножко другая тема. И давайте еще одну только мать возьмем. Она оставлена нам в пример на страницах Библии в книге Притчи, глава 31. Удивительная женщина. И мы не знаем, собственно, чья это была мать. Здесь начинается эта глава так. Слова Лемуила царя. И дальше. Наставление, которое преподала ему мать его. Кто был Лемуил, мы не знаем. Многие, некоторые точнее, считают, что это был сам Соломон, который в основном и писал притчи. Многие говорят, нет. Это все-таки был какой-то царь богобоязненный в истории израильского народа. Но не в этом суть, кто он был. Суть, какие наставления давал не отец. Мать сыну своему, точно исполняя совет, который дает нам Библия, настав юношу в юности его, и он не забудет этого, когда состарится. Вот этот царь Лемуил готовился матерью для царства. Удивительно, не отцом. Видимо, уже знал отец, что это будет его кровный наследник, тронный наследник. Нет, с ним занимается мать. И смотрите, что сын, возможно, уже после смерти матери, говорит, оставляя на страницах Писания, делясь с нами тем, чему наставила его мать. Я не сомневаюсь, что это был действительно удивительный царь. Давайте прочитаем, как она его наставляла. Может быть, в этом мы найдем пример для себя, как... Занудно ли так, что дети бегут и затыкают уши, и говорят, мама, надоело, оставь, хватит. И мама плачет, обижаясь на своего сына. А обижаться-то надо на себя, на свою немудрость. Так скажите, ну где ее мудрость взять?
А что написано? Писание отвечает нам на это. У кого не достает мудрости, да просит у Бога. Еще есть одно место Писания. Начало мудрости. Страх Господень. Вот отсюда жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Страх не в том, что, ой, Господь меня накажет, ой, Господь то и то сделает. Нет. Страх огорчит любимого мною Господа. Вот в каком страхе мать ходящая может наставить своего сына. И еще есть мудрое слово. Мудрая жена устроит свой дом, а глупая разрушит его своими собственными руками. Вот печаль. Мы оплакиваем порой наши семьи, наши супружества, судьбы наших детей оплакиваем. Оплачем-то мы крокодиловыми слезами. Что плакать теперь, когда мы же часто мамы и виноваты? Мы им дали жизнь, но мало даже дать жизнь. Жизнь надо еще подвести к жизни вечной, а значит, Господу. И что теперь плакать? И что кого-то винить? И что время винить, мужа винить и так далее? Дети-то, прибегая, первые спрашивают, где мама? Значит, все-таки первое, кто лежит у них на сердце, это мама. И вот такая мудрая мама дает слова, дает советы и наставления будущему царю. Давайте прочитаем это. Глава 31. С первого стиха. Слова Лемуила царя. Наставление, которое преподала ему мать его. Что, сын мой? Что, сын чрева моего? Что, сын обетов моих? Вы видите, не одна Анна давала обет. Эта царица, похоже, тоже дала обет, когда ожидала этого будущего царя, и когда он у ней лежал под сердцем. Что сын чрева моего, и что сын обетов моих? Ах, вот почему, смотрите, дитя еще во чреве, или, может быть, даже до зачатия, посвящаемое Господу, является особым детем. Дитя, которое имеет ухо, чтобы слышать то, что говорит ему мать. А как часто наши дети зачинаются? Так, как бы, между прочим, без молитв, увы. Я знаю пасторов, которые наставляют молодоженов и говорят, если вы думаете, что будет зачат ребенок, когда вы близки друг с другом, молитесь. Это не значит совершать долгую молитву перед, вы знаете, чем. В мыслях обратиться, Господь, если ты усмотришь сейчас дать новую жизнь, благослови семя мое, ну, хорошо бы молился муж, и благослови плод чрева моего, хорошо, если бы молилась жена. Для этого нужна одна только мысль, вознесенная Господу. Богу не надо долгих молитв. А то говорят, ну, если то... Тут некоторые молодые есть, не буду продолжать. Это ко вчерашнему дню относилось. Так вот, что сын чрева моего, что сын обетов моих? И смотрите, с чего начинает мудрая мать-царица. Зная, сколько сильных мира сего упало через женщин, а это сын, причем царь, Соломон упал через женщин. И сейчас во все века, во все времена, во все поколения падали и падали и падали сильные мужи Божии, цари через женщин. Вот знала эта мать. Она, видимо, знала, что при дворце царя. И с чего начинает она? Я не знаю, в каком возрасте был Лемуил. С чего начинает? Не отдавай женщинам сил твоих, не путей твоих убительницам царей. Удивительная мать. Ребенку, может быть, или юноше, она не стыдилась. Многие женщины говорят, пусть отец с ним говорит, а здесь говорит мать. И этот царь не упоминает даже о своем предшественнике, отце царе. Он говорит о матери своей царицы, которая наставила его, не отдавай сил своим женщинам. Будь здесь, здесь сказано парой слов, но вы представляете, вот это можно расшифровать намного глубже.
сын мой, здесь опасность. Матери, сейчас, во времена, когда секс стал темой номер один в разговорах ваших детей, в их мыслях, в их чувствах, в их желаниях, не с этого ли следовало бы начать говорить с 10-12-14-летними подростками? Вчера ко мне подошли после молодежного служения. Я думала, они выглядят больше. Я думала, им лет, 17-13. Я говорю, а ты что тут делала? Она выглядит так. Ну-ка, марш отсюда, но уже было поздно. 13 лет, а что, я все знаю. Вот это ваши дети 13-летние. А тебе сколько? 14. Я говорю, а я думала тебе, минимум 16-17. Нет, мне 14. Я говорю, да вам в куклы играть, а не на молодежном слушать об искушениях плоти и похоти плоти. Ну вот видите, какие ранние дети. Видите, мать тоже ему говорила. Вот время, когда вам надо начинать говорить с детьми. И мама, не стыдитесь, и с сыновьями говорит. Не стыдитесь, вот вам пример матери, которому таким благодарным, который так благодарен остался сын. И я не сомневаюсь, что он действительно не забыл до старости. И жизнь, наверное, его не была похожа на жизнь Соломона. Мудрого, но не устоявшего перед чарами красавиц, нашего женского, слабого, в то же время удивительно сильного рода. И дальше смотрите, что она говорит в следующем. «Не царям, Лемуил, не царям пить вино, и не князьям секиры». Это были те времена. К вину подходили иначе, чем сейчас. Сейчас уж если пьют, то пьют. Да еще если русские, то со всей широтой русской души. Вот почему так много алкоголиков в русском народе. Ну, к чему я это говорю? Смотрите, второе. Первое, она говорила ему о сексуальной жизни, о женщинах, которые высасывают силы и лишают порой богатых богатства. Первое, о чем она заговорила. Второе, она говорит о вине, о секире. Не царям ли мы ее? Не царям. Смотрите, какие они одна простые слова находят. И как идет порядок ее наставлений и предостережений. И какая мягкость. Не нельзя. Не. Что я тебе сказала? Смотри, я тебе дам, если ты будешь не дам. Она же была царица, он был ее ребенок. Как она подходит? Причем ценя чувства сына, достоинство в сыне, мужское достоинство, будущего царя достоинство. Как она к нему говорит? Вы знаете, мы считаем, если мы родители, то мы можем к нашим детям относиться как тряпка. Я же их родила. Вы даже не представляете, в возрасте 12-13-14 лет я знаю это по душепопечению. У мальчиков развивается такое чувство мужского достоинства. Не у девочек, у мальчиков. И когда мы с ними обращаемся вот так, я что тебе сказала? Знаете, в мужчине маленьком поднимается мужчина. И противиться женщине, даже если это ее мать. Не надо, в чем-то надо ломать волю ребенка. Ну хорошо, если мы ее сломаем до 3 лет. Сейчас современные, модерные педагоги говорят, нельзя вообще ломать волю ребенка. Может быть, потом, когда идет уже становление. Но в маленьком ребенке вот это «я» упорное, надменное, требующее надо сломать. Потом будет поздно, как сказал этот мудрец. Женщина, ты опоздала. Маленьком, вот когда время надо. А вот когда уже ребенку 13, 14, 16, 18, матери. Тем, что вы их начинаете ломать, вы их только от себя отталкиваете. Вот почему дочки и сыновья говорят, я ненавижу свою мать. Она вообще мою душу не понимает. Да она и не стремится ее. Хоть бы раз она попыталась со мной поговорить. Если она говорит, то всегда на повышенных тонах, когда что-то видит мне, а мне иногда назло ей хочется сделать. Я вам говорю то, что вы, может быть, матери, не можете слышать. Они говорят это за вашими спинами. Просто примите это к сведению. Не надо в мальчике, в будущем мужчине и ломать мужское достоинство, мужскую волю. Наоборот, мягко пойми. Ты будешь мужчиной, ты будешь мужем, на тебе будет лежать ответственность Очень важно, чтобы ты научился принимать решения сейчас самостоятельно. Если сын приходит и говорит: «Мама, что мне делать?» Не торопитесь давать советы. Ой, как мама торопится давать советы. А сыновья и дочери потом говорят: «А ты с мамой или с папой говорил? А что толку? Если они мне что скажут?» Все равно это не так получается. А ты прислушайся все-таки. И мы действительно торопимся давать советы. Но лучше, если вы научите детей принимать самостоятельные решения. «Мама, мне ехать с классом туда или нет?» «Сынок, ты знаешь твой класс. Ты знаешь, что у вас в классе происходит. Сынок, ты знаешь, полтора часа уже прошло. Пол одиннадцатого часа, тогда еще полчаса, хорошо. Сынок, ты знаешь, что у вас творится? Ты мне сам рассказывал, и курят, и что с девочками делают. Как ты думаешь, хорошо тебе бы? Я тебе сейчас ничего не скажу. Иди и подумай, и сам прими решение». Вы знаете, ребенок будет чувствовать ответственность за принятое решение. Я не забуду, как один взрослый мужчина, отец нескольких детей, мне говорил. Мы просто разговаривали, и он говорил: «Я благодарен Богу за мою маленькую мать. Она удивительно нас воспитывала. В то время телевизоры там появились, моего возраста примерно. В кино нас тянуло, и мы шли, и: мам, дай 10 там копеек или 20 копеек тогда стоило кино. Мам, мы пойдем в кино, можно в кино?» А они христиане, из баптистской общины тоже. Я задумалась, когда он мне сказал, как отвечала их мать: «Сынок, ты можешь идти, если хочешь, но знай, что я этого не хотела бы. И мне больно, что ты, как сын христиан и сам христианин, ты же молишься Господу, тебя тянет в кино. Иди, если тянет, я тебя не буду запрещать, но знай, что сердце мое не с тобой». И он говорил: «Даже когда я все равно шел в кино, мне не было там ни покоя, ни мира, я не мог его толком смотреть. Меня судила совесть». Еще один пример мудрой матери, не древних веков, можно сказать, вашего возраста матери. Видите, как сказать, как запретить, не запрещая, как побудить ребенка оценить обстановку и в этой обстановке самому принять решение и нести ответственность за это решение. Ведь это же будущее папы, мамы, которым тоже воспитывать детей. И все, что вы с ними проделаете в воспитании, они точно это будут повторять со своими детьми. Вот почему я вам вчера говорила, когда супруги были: ведь дети, вы рождаете не просто ваших дочерей и сыновей, вы рождаете будущих мужей и будущих жен, и будущих отцов, и будущих матерей. Видите, какая на нас ответственность? Ну, пойдем дальше. В наше время алкоголь, кроме секса, играет тоже огромную роль. И сколько христиан тоже, уходя в мир, становятся алкоголиками. Второе, о чем сказала мать своему сыну: «Сын мой, не царям». То есть, смотрите, она даже подняла его в своих глазах: «Сын, ты не просто мужчина, ты будущий царь. И будущий царь, на тебя будут смотреть не царям, тебе надо быть примером для народа. И какое правительство, такой и народ. И народ заслуживает правительства. Ты царь, и на тебя будут смотреть не царям и не князьям». Как она наставляет его. И дальше, я повторяю, в те времена вино было типа напитка. К этому подходили не так, как мы. И это были не крепкие алкогольные напитки, которые пьют сейчас. А смотрите, вот давайте, что, как много она говорит по вину. Мы, матери многие плачут: сын стал алкоголиком, дочери алкоголички, внуки алкоголики. Смотрите, и тогда существовала эта опасность. И вот несколько стихов мать посвящает этому вопросу. «Не царям ли Мувил, не царям пить вино, и не князьям секиру». Почему? «Чтобы, напившись, они не забыли закона и не превратили суда всех угнетаемых». То есть не извратили суда всех над угнетаемыми. Чтобы не забыли закона. Смотрите, она учит, рассказывая ребенку своему, какие последствия пьянства. Она просто говорит языком того времени. А нам
Как это можно сделать? Вот пока маленький мальчик. Возьми, идем.
Лежит один, превратившись в свинью, только что не хрюкает.
Подведите ребенка, скажите, сынок, идем, я тебе что-то покажу.
Вот это бедный дяденька. Сатана его уловил в сети пьянства. Страшное дело. Потом приведите в магазин, посмотри, покажите ему на эти стойки. Скажи, сынок, красиво они смотрятся, эти бутылки, правда? Если нальешь стакан или в рюмку, оно так искрится, оно красиво. Но теперь пойдем посмотри, что она сделала с этим дяденькой. И вот в этом 5-6-7-летнем ребенке это заронится на всю жизнь. Он такой свиньей не захочет быть. Вы понимаете, как мы можем просто по ходу дела, идя в магазин, воспитывать идущего рядом с нами ребенка? Нет, мы об этом не забываем. Мы так заняты нашими заботами и суетой, а потом плачем. А не так уж много надо на воспитание. Мама моя, хорошо, если день 10-15 минут мимоходом что-то говорила. Ну что говорила? Я часто думала об этом долгое время, потому что она имела опыт. Она прошла японскую, отечественную войну, много пережила. Слава Богу, что мама, пройдя войну с немцами, вложила мне любовь к немцам. Вот, наверное, потому у меня и муж не наверное, конечно, это был план Божий. Для меня не было проблем. А как нас воспитывали в таком жестоком отношении к врагам нашим, немцам? Нет, она говорила, доченька, я не забуду ее слова до сих пор. Люди не виноваты. Правители проливали чужую кровь, и люди становились мясом в мясорубке. И рассказывала добро, она работала в госпитале военнопленных, о добрых сторонах немцев, о их корректности, о их воспитанности, о их чистоплотности, о верности, так тоже верно. И говорит, нет, они не такие. Рассказала однажды случай, как немца, офицера, допрашивали, и она была при допросе, не помню по каким причинам. И говорит, русский офицер вырвал у него из нагрудного кармана фотографию, на которой был он, жена его и ребенок. И в ожесточении, в злобе, в лютой ярости разорвал эту фотографию и бросил ему в лицо. Этот немец сначала кинулся к нему, потом на обрывке этой фотографии рыдал, как младенец. И она сказала, доченька, я тебе хочу сказать, а у этого русского офицера всю семью вышли немцы. Не потому что они хотели, их погнали в Россию. Погнал тот же Гитлер, а у нас погнал Сталин людей. И люди били друг друга ни в чем. Мимоходом мама рассказала, сколько нам о немцах потом в школах не говорили, что они такие рассекие, жестокие наши враги, у меня ни капельки не осело в сердце. Я благодарю Бога, что у меня муж немец. Видите, как мимоходом, я как пример вам сказала. Видишь, говорит, жестокость войны. Сами люди простые, не виноваты, они все жертвы. И этому было тяжело, и этому было тяжело. Постарайся понять. Я это пронесла через всю жизнь. Так и здесь мать, пронося, говорит, смотри, сын, лучше уж, если вино, то дай погибающему вино, как немножко наркотик обезболивает. Вот, тогда, может сказать, для лечебных целей и огорченному душой. Пусть он выпьет и забудет бедность свою и не вспомнит больше о своем страдании. Смотрите, как она его наставляет. Это была мать своего времени. Повторяю, подход к вину был другой. Оставим теперь эту. Вот так мы можем наставить наших детей, когда они маленькие. Дальше. 8 стих. Сын мой, открывай уста твои за безгласного, то есть за бесправного, и для защиты всех сирот. Удивительно, правда? Мать учит царя любить не князей бедных, защищать бедных, вставать за права бедных, быть праведным, правильным, справедливым судьей. Мать учит своего ребенка. Скажите, когда-нибудь мы говорили о любви к ближнему своему, о том, что люди, терзаемые грехом, дьяволом, тяжелой жизнью, они злы, становятся злыми, жестокими. Говорили мы своим дочкам и сыновьям, детям, даже если ты видишь вокруг себя жестокость, не будь жестоким. Не дай, чтобы жестокость выросла в твоем сердце.
Говорила.
Хотелось бы посмотреть на мать, которая говорила вот так мягко, нежно со своим сыном или дочерью. Уча доброте, сердечности, милосердию. Мама моя была такая. Я это видела. Как она утешала больных. Я вам говорила, что я протыкала все куклы иголками. И сидела у них в процедурном. Как она утешала. Ну, не бойся, голубчик. Ничего, я быстро уколю. Знаю, больно. Вот так она с больными обращалась в процедурном кабинете. Я смотрела на нее, и вот это западало в мою душу. И потому, если что-то есть во мне доброе, в этом отношении это от мамы. Если есть что-то тонкое в моей душе, в понимании душ, это от мамы.
И вера от папы. Мой папа удивительную веру имеет. Действительно, фанатичную порой.
Видите, как родители награждают своим детей. И если это дитя начинает искать Бога, даже что-то, если можно, крайнее Бог освящает, очищает и использует в своей силе, к его славе.
Итак, открываю уста за безгласного. И дальше продолжает. Открываю уста твои для правосудия и для дела бедного и нищего. Вот это был царь, наверное. И кому он был обязан? Маме. Папа был занят своими правительственными государственными делами, может быть. Мама взяла воспитание, хотя в слове всегда говорится об отцах. Не раздражайте. И чтобы они не унывали. Иногда дети действительно унывают, отчаиваются, видя, что нет никакого понимания между отцом и матерью, и ими, и ищут друзей на стороне. Мама, не плачьте тогда потом. Эти друзья их научат жестокости, а вы должны были научить милосердию. Эти друзья вложат в их сердца, души всякую грязь и в вопросе секса тоже. А вам надо было бы поговорить с ними, найти время. Вам надо было бы предостеречь дочку, когда она входит в половое созревание. Дитя мое, доченька, с этой поры ты должна особенно ценить свою чистоту. Бог и так это чисто преподнести. Вы знаете, мне пришлось говорить с мужчинами и женщинами о самых интимнейших сексуальных, половых, интимных отношениях в супружеской жизни. Просто можно удивляться, насколько мы невежественны в этих вопросах. Ведь это же прекрасно, а мы смотрим на это, как на что-то грязное. На балласт, на бремя, которое, увы, сопровождает супружескую жизнь. А это то, что создано Богом. Как может быть мерзким и отвратительным то, что благословил, создал Бог, усмотрел, через что рождается новая жизнь на землю? Вот этот малыш, вот эта прекрасная бэби, этот младенец. А начало его вы знаете, где и как. Так как же может быть это мерзким, от чего мы отмахиваемся и говорим, надоело. И рушим сами и нашу семью, свои отношения с мужем, и будущее, и семью, и жизнь будущего нашего ребенка. А потом, когда ребенок зачат, да сколько можно, как вы надоели, да хоть бы ты там умер в утробе, да хоть бы выкидыш был, да. Если бы знали, сколько я слез уже видела, что матери сказали своим детям, лучше бы я аборт сделала, чем тебя родила. И ребенок этого всю жизнь забыть не может, и говорит, мне после этого тяжело мать называть матерью. Она хотела моей смерти. О, что мы делаем? Сколько мы делаем ошибок, а потом плачем и ищем виновника мамы. Видите, как много зависит от матери. Вы скажете, ну вот опять ты. Ну для чего? Поймите, мы же болеем. В семьях болезни. Дети болеют. Я не имею в виду болезни физические, а духовные. Обстановка в семье нездоровая, радости нет в детях. Или проблемы, чем дети становятся старше, тем больше проблемы. Не зря же есть поговорка. Маленькие дети тяжелые на коленях, на руках, а большие на сердце. Так оно и есть. Чем старше становятся дети, тем больше проблемы. И они уже давят не на коленки и не на руки, когда они сидят,
у нас на руках, а на сердце. И плачут, плачут, и плачут мамы. И говорят, что мне делать, какие вещи приходится слышать на душепопечении. Мой сын, которого я воспитывала и хотела, чтобы он был христианином, теперь наркоман. Мой сын стал пить. Мой сын в 14 лет бегал на собрание по 4 километра, ребенок, туда 4 обратно, 4, совсем другой поселок или город, или потому что у нас не было церкви. Так он полюбил Господу, теперь ему 20, он ничего знать не хочет. Мы выходим, входит красавец сын, совсем недавно перед нашим отъездом. Папиросы в руке, потом мы его увидели на улице с папиросой, и мать говорит, он больше ничего не хочет слышать от Господа. А Господи, хотя ему каждый день пытаюсь привести к Господу, вот потому он и не хочет слышать о Господе, дорогая мама. Как? Он видит вас раздраженной. Да, конечно. Вы злитесь на него, кричитесь в гневе, если он что-то не сделал или забыл. Да, конечно. Вы унижаете его. Молчит. Он хорошо очень учится, профессию хочет. Но вы знаете, да, унижаю. Сначала, да, а ему 20 лет. Посмотрите, какой парень. Папы нет, мама одна. Он говорит, перестал меня любить. Раньше он, мама, мама, мама. Я говорю, а раньше вам, вы на него так и не давили, потому что он ходил и в общении с радостью веровал. Он ходил, вы на него не давили, он и потому и ходил. А теперь, когда вы давите, при первых же его каких-то проступках или шагах, которые вам показались, уведут его от Бога, вы стали на него давить, причем унижая, обвиняя, ругая. К чему только не прибегая. Вы думали его остановить? Нет, вы его отталкивали все больше и больше. И он сказал, мама, не хочу я этого христианства. Почему? Да он это христианство видит в маме же. И она сидит и плачет, даже не понимая, что сама оттолкнула его от Господа. Видите, как это бывает? И потом мы плачем, но плачем уже слишком поздно. Итак, дети растут, с ними растут проблемы. Что же делать теперь? Вот ты, Людмила, опять нам, как я это слово, долбаешь, долбаешь и долбаешь. Что же теперь делать? Знаете, что делать? Первое, с чего надо начать. Вы, мама, вы все время говорили, что ребенок неправ. Дочь неправильно поступает, сын неправильно поступает, такие-сякие, непослушные. Почему? Задайте сначала себе вопрос, почему? Может быть, я тоже была непослушна, непокорна. Теперь я его долбаю, говорю, что он непослушен. Что он увидел во мне? Может быть, это я его наградила этим непослушанием и жну теперь? Второе. Проверьте, посмотрите на дитя и посмотрите вашу жизнь прошлую и осознайте ваши грехи, ваши неправильные поступки. И по отношению к мужу, а дети все копировали. И к детям порой. И как порой вы наказывали, может быть, даже когда они этого заслужили, но как наказывали? Даже если он вызвал у вас гнев, что написано о гневе? Гневаясь, не согрешайте. Наказывая, даже если ребенок согрешил, вы не согрешайте. Наказывайте его так же, первое, чтобы он понял, за что его наказывать. Объясните. Некоторые даже после этого говорят, а теперь помолись Господу и попроси у него прощения. А потом у мамы. Объясните ребенку, а не так сходу за ремень и пошел. Это немного дает. Кроме озлобления, особенно если ребенок под толком не понимает, за что его бьют, он только озлобляется. И если вы что-то увидели, мамы, не стыдитесь и не считайте это ниже своего достоинства пойти к своим детям, какими бы они ни были, в каком бы возрасте они ни были, и сказать, доченька, сын мой, дети мои, соберите их. Простите маму вашу. Я не была для вас той мамой, хоть она уже сама мама, может быть. С этого момента у вас возникнут совсем другие отношения. Сколько дочерей, плача, рассказывали, когда мать-старушка у них просила прощения. И она говорит, через то, что мама сделала со мной, попросив прощения, я вдруг увидела, что я должна попросить прощения у моих маленьких детей. Потом эта бабушка шла к внукам и у них просила прощения. Потом разговаривала с дочерью и говорила, дитя мое, мне стыдно, но я должна тебе сказать. Вот это и вот это я унаследовала от своих родителей и еще судила их. А теперь я вижу в тебе то же самое, что во мне. Ты жертва моих грехов, моих отступлений, моего неверного хождения пред Господом. Вы знаете, обычно такая вот беседа выливается в сплошное рыдание. Вы сейчас, я вижу, многие плачут, вытирая слезы. Вот такая беседа матери и дочери, матери и сына, или детей. Все дети сидят, ревут, плачут, хлюпают носами, и мама сидит, плачет. Но после этого они кидаются все к маме, начинают ее обнимать и убеждать, что мама, ты хорошая. Видите, как располагает сразу сердца детей кротость матери и готовность ее сознать свои ошибки. Детям-то вы ничего нового не открываете, они же вас знают. Они знают, как вы можете кричать, как вы можете раздражаться, в каком гневе вы можете наказывать. Они ведь все это знают, дети-то ваши. И потому, если вы просите прощения, они понимают, что вы просите. Понимая, если вы еще плачете, они видят, что это вас сокрушает, что вы сожалеваете об этом. И сколько семейных отношений было восстановлено после того, как мама попросила прощения. Не только этой семьи, бабушки, например, и взрослой дочери, но и семьи дочери отношения. К матери изменялись к своей бабушке, и внуки менялись, и дочка меняла, и наступало оздоровление семьи. Мало того, дочь, наплакавшись матерью, шла к своим малышам, обнимала и говорит, деточки, ваша мама такая плохая. Смотрят. Деточки, вы видели, как я порой кричала на вас, вы слышали? Вы видели, какой я была раздраженной? Простите меня, простите. Можете вы меня простить? Можете. Она уже с просьбой обращается. И чем больше она унижается перед детьми этими, тем горше плачут дети, сознавая, что они маму часто заставляли раздражаться и гневаться. И тогда уже дети бросаются к ней и плачут, и говорят, мама, прости, это мы виноваты. И вот так приходит все мир в семью, где был разлад, крики, драки. Ремень часто визжал в воздухе. Так приходит мир. Сколько детей потом приходили и говорили, вы знаете, у нас небо на земле. После того, как вот это произошло. С чего началось? С мамы, давшей же их жизнь. Но мамы, которая не постыдилась, не считала ниже достоинства смириться и умолиться пред детьми и признать свои явные ошибки. Поверьте, мамы, поверьте, сестры, лишний раз смириться нам никогда не помешает. Это всегда удар по нашему «я». А это «я» и есть тот Бог, который сидит на престоле нашего сердца. Мы боимся, что как это, я унижусь. А что написано в Слове Божьем? Кто возвышает себя, тот будет унижен. А кто унижается, того Бог уже возвысит. Что нам еще надо? А мы так боимся унизиться. Я, мое, как это? Они должны только потому, что я их родила. А я такой же человек. И не потому ли они такие, что я точно такой была? И не являются ли дети жертвами моих грехов, моих неверных поступков, моих недобрых слов, моего, может, сквернословия, того всего, что они видели в моих отношениях с мужем, где я вовсе не являла пример и образец жены. Теперь вы понимаете, как много зависит от нас. И если мы хотим, чтобы обстановка в семье и отношения с детьми изменились, давайте не будем ждать от них, чтобы они изменились. Давайте не будем стараться изменить их. Обычно это не удается. Не удается, дети будут дальше, дальше и дальше удаляться от вас. А давайте-ка попробуем начать с того, что осознаем нашу неправоту, в чем она была. И не постыдимся, прийти даже к нашим детям и попросить прощения. Первое,
чего вы достигнете. Тяжесть упадет с вашей собственной души. Ведь где-то в совести все равно есть осуждение. Я же тоже была не права.
Но потому что я мама, я не скажу, не признаюсь детям в этом.
А дети, ожесточаясь в ответ на все ее,
нельзя, я что тебе сказал, не могу, ты не слушаешь, думают, а ты хороша.
Вы знаете, это есть в сердцах детей, потому что они видят нас каждый день. Да и вообще, кто знает друг друга больше, чем родители друг друга знают, и дети родители знают, и родители детей. И потому, если вы придете, вы только им скажете то, что они без того знают. Но так как вы придете совсем с другим сердцем, придете в смирении и в осознании, дети вас начнут ценить заново. И тогда, может быть, когда у вашей дочки с детьми будут проблемы, она вспомнит, как вы у нее просили прощения, и придет и скажет: «Мам, посоветуй, я не знаю, что делать мне с моим сыном и с моей дочерью». И тогда вы напомните: «Дитя мое, помнишь, как ты была закрыта от меня? Помнишь, когда я у вас просила прощения? Не этот ли поступок привел теперь тебя ко мне?» Дитя, сделай то же самое. И Бог тебя возвысит даже в глазах твоих детей. Они тебя уже унижают. Они же видят твои. Вот это будет опять мудрая мать, которая наставит теперь уже взрослую дочь, а эта взрослая дочь передаст своей маленькой дочери. И таким образом наступит медленное, надо иметь терпение на это, но верное выздоровление наших семей, отношений, пап, мам, родителей, детей. Они принесут вот эту волну выздоровления в церкви. Если уж мы называемся христианами, то мы должны и поступать по-христиански. И тогда вы увидите, как Бог может благословить тех, кто готов унизиться, кто готов осознать, кто готов простить и забыть обиды, нанесенные ему, будь то мать, будь то дети, поверьте. Тогда дух мира и устройства войдет в наши семьи, наполнит и переполнит наши сердца. И тогда в этих сердцах наконец-то возникнет то, что называется Царствием Божиим. Вы скажете: «Царствие Божие там». Да, безусловно, Царствие Божие внутри нас. Вот тогда Царствие Божие придет в наше сердце. А в чем оно состоит? Мы читаем в этом же слове: «Царствие Божие не пища и питье, а мир и праведность и радость во Святом Духе». Вот это Царствие Божие воцарится сначала в нашем сердце, потом в нашей семье, а потом в нашей церкви, о чем мы все так мечтаем. Закончим, я уже не прошу нашего пастора, нашего брата. Брат Николай, можно мы, женщины, и закончим женской молитвой? Давайте помолимся, сестры. Отец Небесный, в нашем узком женском кругу поговорить сердце к сердцу, очи к очам, вот так доверительно, о том, что является горькой-горькой нашей проблемой, в которой мы должны признаться и сознаться, что мы очень часто виновны сами. Отец милосердный, ты показал нам примеры добрых, мудрых матерей. Ты показал нам на нашу ответственность воспитания детей. Ты сказал нам, что мы являемся сердцем семьи, теплом семьи. Мы те, кто строим семью. Если мы мудры, мы создаем, как домик по кирпичикам, эту семью, в которой живешь ты. А если глупый, тогда разрушаем ее своими собственными руками. Господь, ты дал нам совет. Ты сказал, с чего нам начать. Если мы сделаем хотя бы эти два первых шага, осознаем нашу неправоту, и смиримся в этом, и склонимся, и смирив, и умолив наше «я», пойдем и приведем это в порядок, тогда ты встанешь на нашу сторону, и тогда ты возвысишь, и тогда ты вложишь в сердца детей авторитет к нам, потому что поистине, кто старается возвыситься, тот будет унижен, а кого, кто унижает себя, того ты возвысишь. Господь, говори дальше к сердцам моих сестер, сердцам матерей, сердцам бабушек, сердцам будущих матерей. Научи их, Господь, тому, чему можешь научить только ты. Даруй им мудрости, началом которой является страх вхождения пред тобой, страх огорчить тебя. Научи нас тому, чему можешь научить только ты. И тогда мы будем способны научить тех, о ком мы плачем, наших детей. И тогда мир твой, который превыше всякого ума, наполнит и переполнит сердца, умы наши, войдет в семьи наши и принесет царствие твое внутрь нас. Мы просим тебя об этом, передаем это в твои руки и надеемся на твою помощь. Но помоги нам сначала сделать то, что мы должны сделать, и тогда ты сделаешь то, что только ты можешь сделать. Благодарим